направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем доброго вечера, программа «Врачи и пациенты» открывается. С вами Наталья Троицкая. Здравствуйте еще раз. Сегодня мы поговорим о правильной реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции, постковидный синдром. Теперь уже в НКБ-10 это есть. Вот, в общем-то, друзья мои, есть теперь такие вот осложнения после коронавирусной инфекции. Они уже есть достаточно давно. Их изучают все больше и больше, появляется каких-то неприятных последствий. Так вот, как с ними справиться? Как помочь организму восстановиться и вернуться вообще к нормальной жизни? Полным сил, ума, самое главное, конечно же, запахов. Хотелось бы, конечно, чтобы все это вернулось. Вопросов всегда очень много от всех слушателей. Вот сегодня мы об этом будем разговаривать с нашим гостем. На связи с нашей студией заместитель директора по медицинской части Федерального государственного бюджетного учреждения санаторий Загорские Дали, управделаем президента Российской Федерации, врач-кардиолог высшей категории Юлия Михайловна Лоцманова. Здравствуйте, Юлия Михайловна.
Добрый вечер.
Да. Добрый вечер. Прежде чем мы начнем говорить и про постковидный синдром, и как реабилитировать свой организм, помочь, я хочу вот все координаты сказать для наших слушателей, что писали, звонили, спрашивали, смс +7 925 88 88 94 8. Позвонить можно по телефону +7 495 73 73 94 8. Телеграм говорит МСК-бот, Твиттер говорит МСК. Все сказано. Теперь, Юрия Михайловна, все-таки какие осложнения после перенесенной коронавирусной инфекции вот наиболее частые?
Но я буду основываться на том, что я сама вижу, с чем сама сталкиваюсь,
да.
Каких людей реабилитируем. Могу так сказать, что все-таки наиболее часто это осложнение со стороны дыхательной системы. Пациенты у нас болеют, это вирусная пневмония. Мы видим на КТ разные сложности, разные опасности этой пневмонии, КТ-1, 2, 3. Эти слова сейчас, наверное, на слуху у всех. Это уплотнение легочной ткани, которое потом становится фиброзом или склерозом, пневмофиброз. Вот это та точка приложения реабилитации, с которой мы должны бороться. Не давать ему развиваться, уменьшать развитие легочного фиброза. Это номер раз. И это, в общем-то, понятно, потому что вирус, попадая через дыхательную пути, во-первых, в легкие. И там вредит, то есть там повреждает непосредственно легочную ткань, и тромбозы микроциркуляторного русла там вызывает, и таким образом возникает пневмония. Далее, пожалуй, практически в 100% случаев мы видим осложнение со стороны нервной системы. И тоже объяснимо. Вирус атакует нервную систему разными путями. Во-первых, попадая в нос, он тут же проникает через рецепторы обонятельных нервов непосредственно в центральную нервную систему, головной мозг. Кроме того, он попадает туда и через кровь. И в дальнейшем могут развиваться самые разнообразные нарушения. То есть также повреждение клеточек головного мозга, тромбозы, приводящие к гипоксии ткани головного мозга, совсем страшные осложнения, такие как инсульт вследствие тромбоэмболии. И мы видим проявления самые разнообразные, и неврологические проявления, и психические нарушения. Причем психические нарушения мы видим у наших пациентов не только связанные именно с повреждением ткани головного мозга, но и со всей объективные нарушения, связанные с той обстановкой, которая сейчас у нас в мире. Сейчас мы понимаем, что людям очень трудно жить, потому что много что мы видим, слышим. Люди слышат о том, как это опасно, как непонятно, что это за болезнь, какие могут быть последствия для них лично, какие-то проблемы финансовые возникают у людей, видят тяжелые болезни, проблемы своих близких. В общем, время сложное. Поэтому психические нарушения видим, практически, думаю, в 100% случаев. Очень часто вирус в дальнейшем повреждает и сердечно-сосудистую систему, мы видим миокардиты, мы видим инфаркты миокарда, потом это все плавно развивается в сердечную недостаточность и может даже инвалидизировать наших пациентов. Встречаемся с повреждением желудочно-кишечного тракта, желез внутренней секреции, органов иммунной системы. Вирус агрессивен, атакует практически весь организм.
Юлия Михайловна, а вот все-таки смотрите, вот постковидный синдром уже есть, и у каждого человека, да, ну, кто переболел коронавирусной инфекцией, перенес его в легкой или в тяжелой форме, у всех по-разному. У кого какие осложнения какие-то получаются после как раз, вот уже практически человек выздоровел, да, и через какое-то время вдруг это все появляется. Почему так происходит все-таки?
Вы знаете, по-разному бывает. Бывает так, что действительно вы правы. В принципе, появление постковидного синдрома, как говорят ученые, бывает не обязательно у тех, кто тяжело переболел. Знаете, есть такое понятие тихая гипоксия. Когда происходят вот именно какие-то изменения тромботические в разных органах, и когда человек не особенно сильно жалуется, они малосимптомны. Но при этом мы имеем низкое насыщение крови кислородом, и в дальнейшем развитие постковидного синдрома. Если говорить о том, у кого он в большей степени развивается, ну, все равно мы понимаем, что это те же самые пациенты, про которых мы говорим, что у них и ковид течет тяжелее. Угу. Это ясно, что это пациенты с избыточным весом чаще всего, это пациенты с гипертонией, пациенты с сахарным диабетом, с другими эндокринными заболеваниями. Отмечено, что если изначально были проблемы с легкими, там бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, также, возможно, там в дальнейшем будет развиваться постковидный синдром. Потом мы знаем, что иммунитет может быть как ослабленным, если человек принимает, например, какие-то иммуносупрессивные препараты, и антитела развиваются с трудом, и мы ждем осложнений. Также иммунитет может быть и очень реактивным, и развитие постковидного синдрома может проходить по принципу аутоиммунных заболеваний. И несколько раз я встречала проявление или возникновение этих заболеваний у людей. Так что такое тоже возможно. Кстати, чаще это бывает у женщин. А потом нужно понимать, что устойчивость нервной системы, ведь ковидная инфекция – это большой стресс. Возможно, стрессы помимо того, что ты болеешь, то есть, опять же, я уже говорила о том, что ты видишь, как рядом болеют люди. Потом, возможно, какие-то стрессорные другие ситуации. Человек болеет коронавирусной инфекцией, но при этом он же может еще и какими-то другими проблемами, какие-то другие проблемы иметь, например, острую хирургическую патологию. Такие пациенты тоже у нас были. То есть на фоне ковидной инфекции мы еще прооперировали, там, допустим, аппендэктомию или по поводу грыжи. Понятно, что данный пациент будет болеть тяжелее и дольше. Так что тут, ну, есть и определенные, так сказать, факторы вирусной нагрузки. Вирус может быть более слабым, а может быть агрессивным, и количество вирусных частиц может быть разное. То есть в зависимости от того, как течет вирусная инфекция, коронавирусная инфекция, тоже это имеет значение для дальнейшего развития постковидного синдрома.
Конечно, как раз мы об этом вот очень часто разговариваем с врачами, что вирусная нагрузка очень большое значение имеет, поэтому и призываем до сих пор и всех, и всегда все-таки ограничения, которые есть, соблюдать. Потому что
абсолютно с вами согласна.
Все расслабились, да. Очень многие, и маски уже, и все, до свидания,
абсолютно,
к сожалению.
Да, абсолютно с вами согласна, на самом деле это просто вот искренний призыв. Помнить о том, что инфекция никуда не делась, что она у нас существует, что заразиться можно в любой момент, что маски – это обязательно. Избегать по возможности каких-то массовых мероприятий, ну, возможно, лучше в онлайне присутствовать. И то, о чем мы все говорим, что нужно попытаться сделать так, чтобы у нас у всех был иммунитет, чтобы были антитела.
Да, для этого нужна вакцинация. Об этом постоянно говорим. Говорим, чтобы популяционный иммунитет у нас был и был прекрасен, и хотелось бы раньше марта следующего года, как вот у нас уже сказали, что к этому периоду мы подойдем. Хотелось бы уже к Новому году встретить во всеоружии, чтобы все были здоровы, чудесные и прекрасны. Но мы говорим про постковидный синдром. К сожалению, очень много людей болеют, и потом восстанавливаются. Все-таки, как диагностируется постковидный синдром? Как понять, вот, например, человек переболел пару месяцев назад коронавирусной инфекцией в легкой форме или тяжелой? Вот у меня среди знакомых, к сожалению, многие переболели, не успели привиться, переболели всей семьей. Как вообще наблюдать за собой? Какие, может быть, анализы нужно сдать? Через какое время? Как следить, чтобы вот не пропустить вот это вот?
Ну, тогда небольшой экскурс в недалекую историю. Вообще, так. В принципе, диагноз постковидный синдром появился в октябре прошлого года. Причем было такое название постковидного синдрома «долгий ковид». И это название пришло к нам из соцсетей, от наших пациентов. Это было не у нас в стране, но это, в общем-то, не важно. То есть соцсети подсказали такое интересное название «долгий ковид». Так вот, в принципе, это как раз является диагностическим критерием. То есть те жалобы и симптомы, которые связаны непосредственно с коронавирусной инфекцией и длящиеся более 12 недель, вот как раз позволяют нам диагностировать постковидный синдром. Более 12 недель.
То есть если человек больше 3 месяцев чувствует себя разбитым, проблемы обоняния, вот, кстати, не возвращаются у некоторых в погоду. Даже есть такие погоды.
Да, совершенно точно.
То есть если сил абсолютно нет, с памятью, конечно, это уже все ученые доказали, что беда. Беда, мы об этом попозже поговорим, как ее восстанавливать и прочее, потому что ноги как раз работают, память должна, мозг должен работать, да, на работе, да. А получается, что, к сожалению, голова не включается, по-другому сказать нельзя. Вот, все-таки, Юлия Михайловна, какие все равно анализы какие-то, за сердечком надо следить, может быть, какие-то специфические маркеры смотреть?
Мы знаем о том, что, какие анализы делают во время коронавирусной инфекции. Мы понимаем, что это клинический анализ мочи и крови. И видим в анализе крови определенные изменения. И СОЭ повышается, и лимфоциты снижаются. Смотрят в стационарах биохимические анализы крови и отслеживают уровень глюкозы. И ферменты печени смотрят, и показатели, которые говорят о том, как себя чувствуют почки, это креатинин, смотрят скорость клубочковой фильтрации. Очень нужные и значимые анализы для коронавирусной инфекции – это маркер воспаления. Самый простой из них – это C-реактивный белок. Дальше анализ, который имеет, в общем-то, прогностическое значение для наших пациентов, это такой анализ, который называется ферритин. Очень важна сверточная система крови, мы об этом говорим.
Да.
И маркер возможных тромботических осложнений – это дедимер. И существуют и разные и другие показатели сверточной системы крови, и протромбины, и АЧТВ, но дедимер – это для нас вот именно маркер тромбообразования. Важны и уровни электролитов, и уровень трепанина, креатинкиназы и натриуретического пептида, если мы говорим о возможном поражении сердца. Важно посмотреть гормоны щитовидной железы, витамин D. Но что хочется сказать, что в принципе хочется, чтобы наши пациенты наблюдались у врачей. И представить себе, что сейчас все побегут и будут сдавать эти анализы, причем несколько раз в месяц, наверное, не нужно зря тратить деньги. Лучше обращаться к врачам и советоваться, какой анализ посмотреть. Если какой-то анализ не вернулся к норме после выписки из стационара, то доктор посоветует, через сколько и какой анализ сдать, когда его сдать. То есть это все-таки лучше, чтобы люди наблюдались у специалистов. Что дома можно иметь? Дома можно иметь пульсоксиметр и смотреть сатурацию. Вот это то, что доступно всем, и это хорошо. Опять же, компьютерная томография легких, да, КТ, вот как мы говорим, КТ, какое поражение легких, это очень актуальный вопрос. И люди выписываются, понятно, что они выписываются тогда, когда еще это поражение есть. Но нужно понимать, что это очень значительная лучевая нагрузка. Когда пациенты находятся в стационаре, докторам хочется видеть динамику. Они должны убедиться, что они на правильном пути, что лечение идет. Когда они выписывают пациента домой, часто компьютерную томографию делать не надо. Это опасно для организма. Поэтому здесь раньше, чем через, может быть, 3 месяца, и не стоит самому человеку идти. Опять же, лучше советоваться с доктором, потому что состояние здоровья у каждого – это особенное состояние здоровья. Мы, знаете, как нас всегда учили, лечить не болезнь, а больного. То есть в каждом случае индивидуально подходить.
Ну, это правда, Юлия Михайловна, потому что у нас КТ, к сожалению, такая вирусная нагрузка вообще в мире и в России в том числе, просто когда только, даже в прошлом году только-только мы стали сталкиваться с коронавирусной инфекцией, да, в марте 2020 года в России конкретно появились первые пациенты. Компьютерная томография, мне кажется, все лето, осень, зима, это была просто самая, к сожалению, да, популярная, да, процедура, даже на всякий случай делали. Вот это сколько, как все облучились.
Вот на всякий случай не хотелось бы, Только при необходимости, только по совету врача. А действительно, нагрузка огромная. Компьютерные томографы работали, по-моему, в режиме 7 дней в неделю круглосуточно.
Это точно. Вот, если человек все-таки, Илья Михайловна, переходим все-таки дальше к нашему вопросу, пускай видно реабилитация. Возвращается из стационара, да, пришел в себя, он наблюдается у врача. Какие-то вот рекомендации в домашних условиях, может быть, какие-то дыхательные упражнения, приемы специализированных каких-то витаминов. Вот что наиболее часто и важное, на что обращать внимание? Потому что у нас получается так, что вот либо бывает такое, что выписывают из больницы, недели две дома посидел человек, выбегает на работу с безумными глазами, конечно же, к сожалению, с этим постковидным синдромом, потому что в любом случае организм-то должен восстановиться после такой безумной нагрузки. И как себя поддержать? Вообще, как правильно выходить после такой болячки?
Первое, что хочется сказать, все-таки берегите себя. Номер раз – это правильный режим дня. Человек должен спать 8 часов в сутки. Нормальный, хороший, здоровый, правильный вовремя сон. Это обязательно. Дальше. Правильное питание. Мы должны понимать, что сейчас лето, и гораздо проще получить витамины. Но если, тем не менее, если их недостаточно, тех, которые мы покупаем вместе с получаем вместе с продуктами, с овощами, фруктами, то это витамино-минеральные комплексы. Витамины А, Д, Е, С. Вот именно те витамины, которые крайне необходимы в постковидное время. Далее, как мы питаемся? Нужно, конечно, постараться, чтобы питание было сбалансированное по белкам, жирам, углеводам. Кроме того, организм перенес тяжелейшую инфекцию. Силы ослаблены. Не нужно заставлять его тратить дополнительные силы на переваривание какой-то тяжелой пищи. То есть максимально простая пища. Рыба, мясо обработанное так, чтобы ни куском, ни какими-то модными, не прожаренным, не проваренное мясо. То есть питание должно быть очень правильное и легкое для переваривания организма. Далее. Обязательно свежий воздух. Обязательно свежий воздух, обязательные прогулки. Кстати, одним из совершенно замечательных способов реабилитации является скандинавская ходьба. Когда человек выходит со скандинавскими палочками на улицу, при этом он идет, кроме того, у него работают мышцы плечевого пояса. Вот вам, пожалуйста, это практически будет дыхательная гимнастика. Кроме того, человек идет на улице и общается с природой. Это тот момент, когда у человека может произойти какое-то успокоение, умиротворение внутри, понимаете, расслабление. То есть это очень полезно. Конечно, дома можно делать какие-то упражнения. Что тут хотелось бы сказать? Люди, когда выходят из стационаров, на самом деле находятся в разной степени готовности к физическим упражнениям. В принципе, вот этот третий этап реабилитации – который у нас и в санаториях происходит, существует на уровне амбулаторий или поликлиник. Там существуют дневные стационары. Есть реабилитационные центры, в которых также возможно заниматься лечебной гимнастикой или делать это в онлайне с помощью возможностей телемедицины. Почему я об этом говорю? Потому что правильно выполнять упражнения – это важно. Лучше, когда пациент видит, как их нужно делать, с визуальным контролем специалиста. То есть человек, то есть специалист, инструктор по ЛФК видит, как человек себя чувствует. Желательно посмотреть сатурацию, артериальное давление, частоту сердечных сокращений. Конечно, возможен самоконтроль. То есть если у вас температура выше 37,5 градусов, заниматься нельзя. Если у вас артериальное давление выше 160 на 100 или ниже 90 на 60, заниматься не нужно. Если высокая частота сердечных сокращений больше 100, подождите, пока вам будет легче. Далее старайтесь, конечно, заниматься очень спокойно, аккуратно, не переутомляться. Вы выполняете физические упражнения либо за полчаса до еды, либо через 2 часа после, опять же, не перетруждая свой организм. И если во время упражнений вы вдруг почувствовали какое-то усиление одышки, появление слабости, сердцебиение, боли в сердце, головокружение, тошноты, необходимо прекратить физические упражнения. Ну, о том, какие физические упражнения, ну, конечно, это диафрагмальное дыхание. Если я сейчас попробую описать, ну, возможно, люди и знают эти упражнения, но тем не менее. То есть человек, во-первых, это сначала лежа на спине. Человек ложится и кладет руку на грудь и на живот. И когда он дышит, он должен видеть, что рука, которая лежит на груди, неподвижна, а рука, которая на животе, поднимается, опускается. То есть мы четко контролируем, что происходит именно как раз диафрагмальное дыхание. Далее самое элементарное упражнение, когда мы садимся на стул и на вдохе, скрестив руки, обхватываем свой корпус, а на выдохе разводим руки в стороны. Далее, возможно, такие динамические дыхательные упражнения, которые заключаются в отведении и разгибании конечностей и туловища на вдохе, изгибании и приведении их на выдохе. Особое внимание дыханию. Дыхание медленное, расслабленное. Выдох должен быть на 1-2 счета длиннее, чем вдох. Возможно, произносите такие вибрирующие звуки. Как вибрирующие звуки, они способствуют немножко, так сказать, отхождению мокроты. Или мычащие звуки, которые очень полезны для расслабления бронхов и усиливают газообмен. Возможно, и другие упражнения. Я знаю, что в санаториях существуют разные программы с дыхательными упражнениями, ну и с другими упражнениями, я думаю, о которых, может быть, если мы говорили о восстановлении памяти, мы еще поговорим. Если вы уже чувствуете, что это возможно, если вам разрешают врачи, то возможно и плавание. Это великолепный способ восстановления после коронавирусной инфекции, просто великолепный. Тут и мы видим и правильное дыхание, и правильные движения, укрепление мышц, способствуем улучшению газообмена, и опять же человек после плавания чувствует себя психологически намного лучше.
Вот, Юлия Михайловна, я еще хотела бы вот слушателям нашим напомнить, несколько раз мы общались по поводу, с разными специалистами по поводу плавания, что это идеально, но опять же, если правильно плавать, если конечно. Вы плывете там с подружкой и болтаете, где-то там
голова у
вас не в ту сторону и так далее, тому подобное, то это неправильное плавание. Ничего хорошего вы не получите. А правильное это погружение полноценное, чтобы все мышцы были расслаблены как правильно. Да. Поэтому, дорогие друзья, тут нужно, конечно, обращать тщательно на себя внимание. Но, кстати, вопрос от слушателя. Как профилактировать тромбоз? Несколько месяцев назад болел ковид. Боюсь, не было бы каких-то проблем с кровью.
Ну вот смотрите. Во-первых, после ковида в течение определенного времени всем назначают антикоагулянты. Врачи знают, сколько нужно по времени их принимать. В течение какого времени возможны эти осложнения тромботические. Что мы можем делать сами, тогда, когда мы уже приняли весь курс, и когда мы понимаем, что основная опасность уже прошла. Вот мы говорили о питании. Возможно, определенные биологические добавки. Есть, например, такие добавки на основе рыбьего жира или омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Вот мы когда-то исследовали и обратили внимание, что рыбий жир в виде этих добавок великолепно разжижает кровь.
Ух ты!
Да, очень неплохой препарат. Вернее, биологическая добавка, не препарат. Да. Далее, есть определенные способы лечения. Например, есть герудотерапия. курсы герудотерапии, когда пиявочки выделяют герудин в кровь человека, очень хорошо разжижают кровь. То есть такие мероприятия возможны. Но, в общем-то, бояться не нужно. Столько, сколько нужно принимать антикоагулянты, вам доктора назначают.
Спасибо, Юлия Михайловна. У нас сейчас новости, после новостей вернемся и продолжим общение.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наше общение, дорогие друзья. Сегодня мы говорим о том, как привести свой организм в порядок после перенесенной коронавирусной инфекции, как прийти в себя. О реабилитации будем говорить, конечно же, сейчас. Заместитель директора по медицинской части Федерального государственного бюджетного учреждения санаторий Загорский Дали, управделами президента Российской Федерации, врач-кардиолог высшей категории Юлия Михайловна Лоцмана на связи с нашей студией. Мы обсуждаем вот постковидный как раз синдром, на что обратить внимание, как прийти в себя, восстановиться, за сколько вообще возможно это восстановление. Я думаю, что мы сейчас уже больше будем переходить к третьему этапу восстановительного лечения. Вот сейчас санаторно-курортное лечение как раз обсуждается на уровне как раз и президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин об этом говорит, и министр здравоохранения Мурашко. Вот как раз мы об этом тщательно говорим, что нужно восстанавливаться сейчас. Курортов у нас много, санаториев много, направления уже дают. Юлия Михайловна, вы с нами здесь рядышком?
Да-да.
Вот как скажите, пожалуйста, да-да-да, вот на что нужно обратить внимание и вообще что должно включать в себя санаторно-курортное лечение? Потому что абсолютно много курортов, да, у нас вообще в России, и это здорово на самом деле. Но что должно быть вот именно при перенесенной коронавирусной инфекции? Какие
знаете,
виды помощи?
Да, как раз наконец к самому интересному. Потому что действительно нужно отдать должное нашей медицине, российской. Пожалуй, нигде нет таких возможностей в мире, как у нас, для восстановления на третьем этапе реабилитации такого количества санаториев. Что нужно сказать? Что санаторное лечение, в принципе, все наши санатории обладают наверняка, каждый обладает определенными методами лечения, которые будут полезны для пациентов после коронавирусной инфекции. Ну, единственное, что я хотела бы немножечко обратить внимание наших пациентов, те, которые собираются в санатории, что мы ждем через 14 дней после окончания стационарного лечения и с подтвержденным отрицательным тестом на вирус, подтвержденным ПЦР-тестом. Это очень важно знать. И мы понимаем, что люди после стационара выходят в разном состоянии. Все-таки, когда пациент приходит к врачу и берет санаторно-курортную карту, доктор видит, уже пора ему ехать в санаторий. Или человек, может быть, еще немножко не справится, потому что надо понимать, что здесь процедуры, на которые нужно ходить. И это определенная физическая нагрузка. Наши пациенты нахаживают огромное количество шагов за сутки, поэтому тут нужно все-таки прийти к врачу и взять санаторно-курортную карту. Что касается санаториев, ну, практически все санатории обладают диетическим питанием, это бесспорно. Затем бассейн и плавание – это обязательная вещь, это должно быть. Далее мы восстанавливаем наших пациентов совершенно разнообразными видами массажей. Я говорю не о себе, не о нас лично, я говорю в принципе, что различные виды массажа полезны и очень хороши для пациентов после коронавирусной инфекции. Это и ручной массаж, неотъемлемый фактически компонент реабилитации и профилактики. Этот массаж и укрепляет дыхательную мускулатуру, и восстанавливает подвижность грудной клетки, и улучшает дренажную функцию, то есть облегчает отхождение мокроты. То есть это нужно и обязательно. Кроме обычного ручного массажа, мы можем предложить нашим пациентам в санаториях другие виды массажа, такие как электротепловибромассаж. Тоже великолепная вещь, способствующая отхождению мокроты и улучшающая местное кровообращение в легких, уменьшающая воспаление, способствующая борьбе с фиброзом в легких. Есть такой вид массажа, который изначально применялся в неврологии. Это аппаратный вакуумный массаж, вакуумные баночки. которые мы ставим на спинку пациентам, и они очень интересные действия имеют. С одной стороны, это лечение по принципу аутогемотерапии. Помните, было такое лечение? Микрокровоизлияние. Микрокровоизлияница, который стимулирует выработку биологически активных веществ и стимулирует иммунитет. Плюс мы расслабляем бронхи, плюс мы способствуем отхождению мокроты. То есть массаж, конечно, я думаю, что есть, скорее всего, практически во всех санаториях. Для наших пациентов очень хороши галоспелеотерапия. Это терапия, которая, по-моему, и в поликлиниках, и в стационарах, наверное, в реабилитационных отделениях, и в санаториях везде используется. Это терапия по принципу имитации сильвинитовых пещер, которые были когда-то открыты в соляных шахтах. И люди заметили, что пациентам с легочной патологией там намного лучше. Приступы бронхиальной астмы проходят. Вот оттуда пошли наши галокамеры и спелеокамеры. Спелеотерапия – это на основе сильвинита, то есть привозят действительно породу сильвинита, и пропуская через этот сильвинит воздух, получаем такой аэрозоль с отрицательно заряженными аэроионами, которые ловят на себя аллергены, разные загрязняющие факторы, бактериальные факторы. Все это оседает, и эти камеры, они обладают, они очень чистые, они антиаллергенные, очень способствующие им, так сказать, стимуляции иммунитета. И наши ученые придумали еще галотерапию, то есть галогенераторы, которые в виде пушки, которые образуют такой сухой солевой аэрозоль. И соль оказывается тоже очень полезной для пациентов с бронхолегочной патологией, в том числе и, во-первых, для после коронавирусной инфекции. То есть она и антибактериальным действием обладает, и противоотечным действием, то есть отек в бронхах, отек в легочной ткани уменьшается, и способствует выведению мокроты. Очень нужная и правильная процедура, которая, скорее всего, наверное, должна быть в санаториях. Многие санатории сейчас у себя приобретают установки для оксигенотерапии, кислородные камеры. Это ясно всем, что кислород – это как раз тот агент, который нужен нам для лечения данных пациентов.
А нужен он, вот смотрите, Юлия Михайловна, нужен. Например, кислород в больнице уже человек получил, и, в принципе, вот он выходит, показатели не идеальные, конечно, но, тем не менее, он сам самостоятельно дышит. А вот не будет ли хуже, да? Вот,
нет, потому что... нет. И потом, мы, знаете, мы говорим о кислородных камерах. Эти кислородные камеры достаточно в сидящем режиме работают, то есть здесь избыточное давление не более чем 0,3-0,5 дополнительных атмосфер. И для тканей легких это очень хорошо и правильно. То есть, в принципе, тут и стимулируется антиоксидантная защита. И если где-то есть, мы же говорим о сатурации кислорода в целом, да? Но где-то гипоксия ткани все равно может оставаться. Мы же говорим о том, что какие-то тромбозы на микроциркуляторного русла, где-то они могут быть в каких-то тканях, мы можем даже и не предполагать, как мы говорим, тихой гипоксии, что это где-то есть. То есть, и, в принципе, очень хорошо с точки зрения борьбы с фиброзным процессом. То есть мы подышали в стационаре, но фиброзный процесс никуда не делся, мы все равно должны продолжать с ним бороться.
Да, потому что многие-то расслабляются, думают, ничего страшного, а вот с этим надо разбираться.
Надо продолжать, да. Очень интересные новые методики есть по применению карбокситерапии. Это подколочки углекислого газа. То есть получается, что мы лечим одновременно углекислым газом и кислородом. И то, и другое полезно в свою очередь. То есть углекислый газ, мы понимаем, что он будет расширять капиллярчики, то есть улучшать кровообращение, в том числе и в легких, будет стимулировать дыхательный центр. То есть мы понимаем, что многие проблемы с дыханием могут быть связаны и с регулировкой дыхательного центра нервной системы, которая, в свою очередь, поражена коронавирусом. И вот углекислый газ как раз и способствует стимуляции дыхательного центра, может повышать уровень кислорода, вытеснять уровень кислорода в тканях, улучшает трофику внутренних органов. Так что очень интересные новые методики появляются. Понятно, что практически во всех санаториях есть ингаляционная терапия, достаточно простенькая, но важная.
А, кстати, по поводу безопасности ингаляции, вот, Юрий Михайлович, я вас перебиваю, потому что это, на самом деле, самое частое сейчас, я знаю, в поликлиниках, в реабилитационных центрах в Москве, Московской области восстанавливаются, да, после ковида, дышат абсолютно там и разными травмами, вы, наверное, сейчас скажете.
Да, 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 и травами, и лекарственными препаратами, да, да, да.
Да, и минеральной водой и прочее.
Минеральной водой, совершенно точно,
по поводу безопасности, скажите, пожалуйста, ничего, вот, потому что не так давно у нас была программа и про гепатиты, конечно, но в частности, там, коронавирусную инфекцию второй раз нельзя подцепить, например, к сожалению.
Ну, не в ингалитории. То есть, во-первых, в ингалитории соблюдается та же самая дистанция, как и везде. Сейчас все санатории организуют прием процедур пациентами с социальной дистанцией. То есть увеличиваются промежутки между процедурами, чтобы проводилась обработка кабинетов, производится обработка тех же мундштуков. И, в принципе, все эти уборка в санатории сейчас происходит только средствами, которые опасны для вирусов. То есть никаких других каких-то моющих средств сейчас даже не применяется. Только в том случае, если они убивают вирусы. Поэтому соблюдаются все возможные, так сказать, какие-то охранительные меры. И ингаляционную терапию, в общем-то, рекомендуют. Рекомендуют, она это один из пунктов реабилитации.
Здорово, очень. Юрий Михайлович. Ага, вот я смс-сообщение зачитаю от слушателей. Да. Переболел ковидом в январе в достаточно легкой форме, но до сих пор быстро утомляюсь, депрессия. Когда это закончится, всем и чем себе можно помочь? К психотерапевту не обращался. Вот депрессия, вот это же очень частое, к сожалению, осложнение.
Да. Это повышенная тревожность, повышенная депрессивность. Кстати, с этим столкнулись еще первые врачи, которые столкнулись с ковидом, еще в Китае. Еще в Китае, то есть, что может человек, чем человек сам себе может помочь? Конечно, правильнее, если мы обращаемся к специалистам, если это депрессия тяжелой степени. А так, это то, о чем мы с вами говорили. Во-первых, это образ жизни. Во-первых, это, опять же, повторяем, что это нормальный длительный сон. Опять же, повторяем, что это обязательно прогулки. Обязательно физические упражнения, обязательно физическая нагрузка. Ведь очень часто депрессия возникает тогда, когда человек сидит у компьютера. Тогда, когда человек мало двигается. Очень хороший способ борьбы с депрессией – это физические нагрузки. Причем физически нормальные физические нагрузки, в том числе и по дому. Не нужно их избегать, не нужно думать, что мы заболели, и все, пусть нас теперь все берегут, щадят, и мы делать ничего не будем, а будем сидеть и отдыхать. Ни в коем случае. Борьба с депрессией – это физическая активность. Обязательно. Обязательно. Далее, так же, как и борьба с снижением памяти, нужно заниматься и какими-то упражнениями. То есть необходимо читать. Необходимо слушать музыку, необходимо считать. То есть такие способы борьбы. Ну, возможно, все-таки обращаться к специалистам. Угу. Ну, вот психологи здесь все-таки это правильно. На самом деле врачи говорят о том, что обращения к психологам возросли во всем мире во много раз. Во много раз.
Ну, потому
если
что,
у самого не получается, надо идти к специалистам.
Мы же, получается, пребываем в стрессе уже практически скоро будет, полтора года уже точно, полтора в хроническом года. Все. Да. И, конечно же, такая нагрузка идет, а тем более, если человек переболел, еще с плюс ко всему, то есть организм ослаб. И, конечно же, бедная нервная система пострадавшая.
Да. И головной мозг. Да. И вот еще один хороший способ борьбы с депрессией – это приезжать в санаторий. Поездка в санаторий, потому что здесь много процедур, которые наших пациентов успокаивают, расслабляют. Опять же, здесь и физические упражнения, то есть это и водные процедуры. Здесь у нас в санаториях ванны есть, ванны разные, ванны минеральные, ванны, использующие экстракты трав, сухие углекислые ванны, это гидротерапия, это гидромассажи. Это все то, что нужно человеку в данной ситуации. Это ароматерапия. То есть, понимаете, то есть это все то, что будет у нас, так сказать, бороться с его депрессией. Пусть приезжает.
То есть получается, Юлия Михайловна, что вот как раз третий восстановительный этап реабилитации, санаторно-курортное лечение, которое у нас сейчас вот как раз программа везде прописывается, уже во многих местах работает в России, да, пациенты едут активно с санаторно-курортными картами, то она должна просто охватывать все абсолютно, и нервную
абсолютно.
Систему,
абсолютно.
Это очень важный момент, и дыхательную систему,
абсолютно,
а, кстати,
да.
желудочно-кишечный тракт, потому что многие же осложнения, к сожалению, на ЖКТ у нас идут.
Ну, конечно, мы же говорили, что реабилитация инутритивная, то есть мы правильно питаемся, мы в санаториях правильно питаемся. Но если это санаторий кавказской группы, то там и минеральная вода соответствующая есть, хотя в средней полосе тоже есть минеральные воды, которые можно употреблять пациентам с заболеванием желудочно-кишечного тракта. Потому что в санаториях это комплексная реабилитация. Здесь и нутритивная, здесь и реабилитация дыхательной системы, и неврологических, психических нарушений, и мышечной системы. И здесь же лечатся и сопутствующие заболевания. То есть если у человека болят суставы, мы и в этом поможем. Если у человека остеохондроз, тут не всегда можно разобраться, болят мышцы, потому что он переболел коронавирусной инфекцией или потому что у него остеохондроз и у него есть радикулярные боли. Мы это лечим. Поэтому здесь очень хорошие комплексы. И я думаю, что сейчас, ну, наверное, каждый уважающий себя санаторий уже какую-то программу восстановления постковида уже, наверное, сформировал. Я думаю, что везде они есть. Везде, и врачи продумывают. И нужно понимать, что когда человек приезжает в санаторий, ведь каждому подходит индивидуально. Допустим, есть какая-то программа, в которой много-много-много пунктов, да? Но мы, когда приезжает пациент, смотрим, как течет у него заболевание, какие есть осложнения, какие сопутствующие заболевания, какие особенности, какая его физическая подготовка, что он может сделать. То есть, как правило, идет индивидуальный подход ко всем пациентам и составление индивидуальной программы. Подключается масса специалистов, то есть здесь врачи разных специальностей, инструктора, психологи. Это очень полезно и очень здорово. Когда пациенты уезжают из санаториев, как правило, слышишь огромное спасибо, мы к вам приедем еще неоднократно.
Скажите, пожалуйста, а вот, кстати, восстановление после ковида в санатории, как, ну вот сколько дней обычно должно проходить? Вот потому что у многих просто нет возможности, хотя вот выписывают врач,
конечно,
вам нужно оказаться
в
санатории, пожалуйста, направляй в какие санатории. 2 недели, месяц. Ну, конечно же, во-первых, никто особый отпуск не даст, да, и так у нас сейчас экономика восстанавливается активно, как бы тут понятно предприятие. Вот сколько минимально можно там вот из этого, например, количества, которое выписал врач, отправил, чтобы вот поддержать здоровье хоть как-то, помочь?
Да, знаете как, все-таки для того, чтобы достичь именно эффекта в реабилитационной программе, не просто приехать отдохнуть, а именно в реабилитационной программе, то мы, конечно, стараемся составлять программу 16-18 дней. Ну, 21, понятно, это уже максимум, вряд ли кто-то дольше приедет из тех, кто работает действительно. Ну, вот уже, знаете, подходим уже совсем снисходительно, ну, минимум 14. Все-таки минимум 14. Минимум 14. Меньше очень трудно помочь комплексно и хорошо, и эффективно. Смысл такой, что вы отдохнули, вы прошли реабилитацию, допустим, ну хотя бы 14 дней. Но мы понимаем, что такое постковид. Мы говорили о том, что спустя полгода и более мы все равно имеем какие-то симптомы постковида, долгого ковида. Поэтому ничего, если первые 14 дней мы не со всеми вашими проблемами справились, будем продолжать справляться как в следующий приезд в санаторий,
а, кстати,
в следующий этап лечения.
После санатория нужно как-то восстанавливаться? Как вот перейти к такому образу жизни? Вот мы говорили, человек выписался из больницы, либо переболел тяжело в домашних условиях. Он в поликлинике, да, какие-то, может быть, процедуры проходил. Вот третий этап у нас реабилитация, санаторно-курортное лечение. Он его прошел. Как возвращаться к нормальной жизни? И вообще, в течение какого времени вот обычно восстанавливается человек все-таки? Либо он полностью может не восстановиться после коронавируса?
Ну, если мы говорим о том, как человек после выхода, после поездки в санаторий, что должен делать человек, он должен идти на работу, в принципе, если это человек рабочий. То есть пациенты, когда приезжают из санатория, они просто выходят на работу. Здесь уже не требуется какие-то дополнительные пребывания на листе нетрудоспособности и какая-то адаптация, потому что, в принципе, санаторий как раз это школа адаптации. Это школа адаптации людей к обычной жизни. Именно для этого мы и созданы. Поэтому по приезде в санаторий люди идут на работу. А вот сколько нужно реабилитировать коронавирусную инфекцию, ну, это пока, наверное, никто не знает. Возможно, год, возможно, больше. Мы для себя думаем о том, что, наверное, если человек приболел коронавирусной инфекцией больше года назад, это не значит, что мы не будем с ним работать. И думать, что вот у него все хорошо, все, мы будем он уже все хорошенький, с ним уже делать нечего. Думаю, что это не так. Думаю, что не так. Сталкиваешься с тем, что коронавирусная инфекция была давно, а мы все равно должны какие-то симптомы, видя какие-то симптомы, обращать на это внимание и пытаться помочь данному пациенту.
А, вопрос от слушателя. Болел ковидом месяц назад, только пропало обоняние, пару дней жидкий был стул. Сейчас стали беспокоить боли в спине и коленях. Какие пройти доп. Обследования? Что это может быть? Вот самостоятельные, да. Пытаются ставить диагноз. Конечно, тут надо к врачу.
Вот, да, знаете, да, сразу с языка сняли, что первое, что я хотела сказать, ну, если проблемы с суставами, если вы видели, что суставы болят, что, возможно, мы видим отечность суставов, возможно, какое-то ощущение есть тугоподвижности суставов или еще что-то, лучше, чтобы это был доктор-ревматолог. Конечно, можно сдавать и цирреактивный белок, и какой-то ревматоидный фактор сдавать, еще какие-то исследования на возможные бактериальные инфекции. Но правильно все-таки не самому лечиться, правильно обратиться к врачу.
Да, мы как раз вот
врач-ревматолог, да.
Да, обсуждали с Аленой Игоревной Загребиной, главный ревматолог Депздрава Москвы, как раз мы говорили о том, что ревматоидный фактор – это, к сожалению, не показатель, есть у вас артрит, да, либо да, нет. Да. Есть да, артриты, которые точно. Очень тяжело диагностируются.
Очень много их. Разные артриты. Очень много вариантов. Поэтому тут сам у себя артрит точно не скажешь, какой артрит у вас этиологии, какой он природы. Невозможно сказать. Все-таки докторов очень долго учат, чтобы они могли это делать.
Поэтому тут, дорогие мои друзья, если вдруг что-то возникло после коронавирусной инфекции. Кстати, Юрий Михайлович, какие вот еще? Вот вы говорили, что фиброз, да, тромбозы, говорят, да, что это да, 20-30% да. от общего числа переболевших, к сожалению, за самое частое постковидное, вот это вот как раз...
Ну, вот, вы знаете, я чаще всего я видела проявления неврологические все-таки, вот чаще всего. Тут, я не знаю, по-моему, такие проблемы, как слабость, снижение работоспособности, физической активности, по-моему, это процентов 100, наверное. Если говорить о психических нарушениях, то это, ну, около 100. То есть тревожность, какая-то подавленность, меланхоличность такая у пациентов, или наоборот, раздражительность, волнительность, эмоциональность, агрессивность, ну, очень часто встречается, очень часто и требует вмешательства.
Угу. Поэтому тут, конечно, не стоит, вот как вот сейчас слушатель написал, стоит ли принимать антидепрессанты самостоятельно, если
да
очень
вы.
Плохо себя чувствую, ни в коем
да
случае.
Что вы.
Да.
Разве ни в коем случае.
Ну, потому что, сами понимаете, у нас и самолечением, к сожалению, многие занимаются, и фармацевт – это лучший доктор, к сожалению. Но с этим уже вроде бы получше в последнее время стало. Все-таки, дорогие друзья, витамины, да, можно купить. Без рецепта сходить, вот, и то уже аккуратно.
Вот витамины, рыбий жир. Вот, пожалуйста.
Витамин, рыбий жир. А, кстати, рыбий по жир. Поводу витамина D, вот летом и после перенесения коронавирусной инфекции, необходимы большие дозы витамина D? Вот ваше мнение.
А давайте мы все-таки сделаем вот как раз здесь анализ на витамин D. Мы четко, да, и когда мы видим, какой уровень витамина D у человека, то мы четко говорим, сколько витамина D нужно буквально по капелькам, по счету, доктор вам скажет. Сколько нужно витамина D применять. Кстати, насчет витамина D, как вначале говорили, что это крайне необходимо, а потом мнения уже дальше расходились у ученых. То ли это действительно необходимо и здорово помогает, то ли, ну, возможно, помогает.
Поэтому, конечно, тут самое главное – все под контролем врача, это раз, и сдавать анализы. Потому что, опять же, по поводу витамина D, хочу для слушателей напомнить, с врачом-нефрологом обсуждали в эфире такую ситуацию, что когда витамин D принимают многие очень большими тысячами, к сожалению, это модное сейчас явление появилось, то там проблемы с почками потом.
Конечно, очень аккуратно нужно. Вообще с медикаментами, с лекарственными средствами нужно очень аккуратно обращаться.
Да. Главное, это, конечно, здоровое питание, как мы выяснили, как восстановиться, самое главное, ближе уже к концу программы, Юлия Михайловна.
Ну,
это
да.
Свежий воздух, хорошее
и физические
настроение.
Физические упражнения. Вот, кстати, по поводу восстановления памяти и внимания, есть определенные физические упражнения. Вот я думала, что у вас останется время. Это пальцевая или пальчиковая гимнастика. Пусть наши слушатели посмотрят. Великолепное развитие мелкой моторики и великолепное, так сказать, восстановление памяти, концентрация внимания, улучшаются мыслительные процессы. Очень интересная вещь. И поскольку бывает так, что болеют всей семьей, то если вечером вы дружненько сядете и позанимаетесь гимнастикой, это будет и весело, и интересно, и вечер не пройдет даром.
Спасибо вам большое. Спасибо. Было очень интересно. Заместитель директора по медицинской части Федерального государственного бюджетного учреждения санаторий Загорский дали правделами президента Российской Федерации, врач-кардиолог высшей категории Юлия Михайловна Лоцманова была с нами. Спасибо и до свидания.